Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь имеет, как это сказано, царское достоинство и своим первосвященническим служением осуществляет наше спасение, но осуществляется все это через Голгофу, и цена этого – пречистая кровь Христова, которая истекает с креста. Тот человек, который осознает это, можно сказать, всей своей жизнью, действительно имеет залог полноты спасения. Но осознать это как раз и есть дело веры. Причем не просто на словах признать, исповедать, но исповедать самой своей жизнью, земной, которая, если это исповедание происходит, можно сказать, что тогда простирается во всей полноте в вечность со Христом. А исповедать Христа всей своей жизнью, это действительно значит взять крест свой на себя и идти за Христом, и тогда крест человеческий, который есть у каждого человека, как говорят святые, он становится не просто неким крестом скорбей, болезней, там, трудностей, а он тогда становится крестом спасительным, крестом Христовым тоже. Потому что сами по себе, ну скажем опять же, скорби, беды, бедствия, трудности, они являются следствием грехопадения прародителей Адама и Евы. Они еще сами по себе не являются спасительными для жизни вечной, но спасительны они тогда, когда человек их воспринимает именно с верой, воспринимает без ропота, воспринимает с терпением, даже, можно сказать, с ответной любовью ко Христу. А что значит, ну, вот любовь в терпении скорбей, там, болезней, каких-то трудностей? Как сказал незадолго уже до своей кончины митрополит Антоний Суржский, прежде чем взыскать спасение у Бога, заслужить, если так можно выразиться, спасение, получить спасение у Бога, нужно прежде Бога простить самому человеку. Может быть, звучит несколько странно, но смысл этих слов именно в том, этого достаточно мудрого человека, недавнего нашего современника, что спасение, прощение во всей полноте дано во Христе нам, но мешает часто взыскать его во всей полноте наша собственная такая нераскаянность, ропот на Бога, недовольство, можно сказать, недовольство Богом, что вот, Господи, почему ты мне это попустил, почему у меня это не так, а почему это не осуществилось, ну и так далее и тому подобное. И вот пред вечностью, можно сказать, пред лицом вечности человек должен оставить всякий ропот, смиренно принять все то, что Богом было попущено, не имея к Богу никаких претензий, как к любящему Отцу Небесному, как к тому, кто во Христе за нас пострадал даже до смерти, до преисподних глубин земли. А ведь, увы, если посмотреть на нашу жизнь, в ней очень много бывает и ропота, и недовольства, притом каждодневного. От ропота на какие-то мелочи, не столь существенные, ну просто не так что-то все день складывается, до, как говорится, ропота там на правительство, на президента, на президентов, так сказать, другой страны, там, правителей, на экономическую ситуацию, на действительно недругов, на друзей, которые ведут себя не лучше недругов, так сказать. Опять же, недовольство, зависть, осуждение. А это все своего рода претензия к Богу, что вот, дескать, не так, как хотелось бы. А настоящее христианское устроение подразумевает, что не надо иметь никаких ни к кому, ни к Богу претензий, никакого суда, осуждения. Тогда и без труда спасение. Тогда спасение, оно вот оно, как говорится, бери его. И мы можем сказать, что нам это трудно, как это победить в себе, когда видим средостение этого. Каждый день в самом себе, если вообще мы на это обращаем внимание, мы сталкиваемся с подобными проявлениями. Но здесь можно заметить, что на самом деле даже великие святые, даже апостолы первоначально тоже не были свободны от всего этого. Вот характерный эпизод евангельский, когда мать сыновей Зеведеевых, апостолов Иоанна и Иакова, приходит ко Христу с вопросом: когда ты воцаришься, вот, нельзя ли, чтобы один из моих сыновей сел по правую сторону тебя, а другой по левую? Это причем после того, как Христос своим ученикам сказал, что восходят они в Иерусалим, где Сын Человеческий будет предан, судим, поругаем и предан на распятие, но в третий день воскреснет. Но окружающие его, даже близкие ученики, в тот момент не могли этого понять. Страдающий Мессия, страдающий царь Израилев, предаваемый на распятие, конечно, был глубоко чужд пониманию апостолов даже. Не только всего Израиля, но даже самих апостолов в тот момент. Только потом, когда они станут истинно свидетелями Голгофы и разбегутся, и некоторые даже предадут Христа, и воскреснет, когда Христос, и когда Дух Святой на них сойдет на 50-й день после воскресения, тогда они уже во всей полноте придут в разум истины. И то еще, когда уже Христос воскрес, перед его вознесением будет его спрашивать: а не в сей ли ты день восстановишь царство Израиля? То есть все еще думали о земных судьбах царства, все еще чаяли, что Израиль вот-вот сейчас действительно будет восстановлен в таком земном могуществе. А Господь сказал им: нет, не ваше дело знать времена и сроки, но вы мне будете свидетелями и здесь, в Иерусалиме, и в других народах, и даже до края земли. Что там какие-то земные царства, их могущество, они все равно проходят. Сам человек, царство небесное, человек для царства небесного, вот что важно. Вот что имеет главную задачу и цель самого Христа, самого Бога, Спасителя. Но когда Христос в том вот евангельском эпизоде вопрошает у учеников: можете ли вы креститься крещением, которым я крещусь, и пить чашу, которую я пью, не знаете, чего просите? Они, не понимая, говорят: можем. Ну, типа, мы твои ученики, мы готовы с тобой, в общем, участвовать в том, что ты задумал. Кто же еще будет с тобою, вот, кто же действительно будет участниками твоего царства? Ну да, наверное, это не так все просто легко, но ты же творишь великие чудеса, ты истинно учитель нравственности, ты истинно исполнен Духа Божьего, мы готовы с тобой побеждать. Но побеждать-то надо будет не людей в их немощах и заблуждениях даже, хотя в каком-то смысле, да, истина, она торжествует, в конце концов, и в немощах человеческих, и упорство порой человеческое преодолевает. Хотя человек все равно может так упереться, что Бог не будет иметь желания его побеждать, как говорится, через силу. Но истинно побеждать христианин, начиная с апостолов, должен себя самого, собственные грехи и страсти. И даруется это прежде всего самоотречением, служением, неосуждением, милостью. Как здесь Христос и говорит, что будете, да, чашу пить, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь, но сесть, дать одесную или ошую там Бога Отца фактически на престоле, вот, это кому уготовано Отцом Небесным. Почему Господь прямо им не говорит, что действительно они сядут рядом с Ним в Царстве Небесном? Да потому что это особый промысел Божий, И человек, даже будучи учеником Христовым, ну, не должен человеку вообще возноситься мысленно до таких высот. Потому что вознесясь можно так, возгордиться, что не зринешься в преисподние глубины земли. Это дело только смотрения Божьего, потому что Бог непогрешим в высотах, можно сказать, своих. Бог не может оступиться. А человек, даже и призванный к святости, может оступиться, как Иуда оступился в крайней конечной степени. Из апостола стал предателем, хотя изначально был тоже призван к апостольскому достоинству. Поэтому следом Господь указывает, что если хотите быть большими, да каждый из вас да будет слугою другому. Хотите действительно спасения, Царства Небесного, служения, тогда ставь себя на положение раба. Тогда действительно будешь вознесен. Стремление ко Христу, настоящее, истинное, подразумевает именно стремление к такой самоотдаче, к такому самопожертвованию, которое для человека, если он этого сподобляется, становится совершенно естественным, становится не драмой, не трагедией, не чем-то таким, что переживается именно с трудом, с ропотом, с недовольством, а становится как своего рода пища, живя которой человек и уподобляется Христу, себя предавшему на распятие и воскресшему. Поэтому, ну, так проще сказать еще в заключение, что можно. Очень многое зависит от нашего отношения к тому, что у нас есть. Если Господь попустил нам какие-то трудные обстоятельства или скорби, вот мы как христиане здесь можем выбрать приятие этого Христа ради. Не роптание, не отчаяние, а терпение, смирение, растворенное любовью, именно еще и сочувствием к тем людям, которые нам эту скорбь там доставили, допустим, так часто бывает, а в ответ у нас что? Недовольство, осуждение, нетерпение, суд в отношении этих людей внутренний, а отсюда и утрата всякого мира душевного. Порой и отчаяние тогда, и уныние, потому что такое неправильное, нехристианское отношение лишает благодати Божией. И напротив, если мы будем стараться учиться принимать саму нашу жизнь со всеми ее обстоятельствами и другими людьми, иногда трудными для общения, иногда приносящими даже нам скорбь, по-христиански, с терпением и смирением, несмотря на то, что это для нас, да, конечно же, трудно, то в этом уже будет поприще спасения. Мы тогда будем двигаться, несмотря на все какие-то трудности, принимая их по-христиански, именно ко Христу, находясь в настоящем общении с Ним. А если сердце наше полнится ропотом и недовольством, тогда мы, увы, от Христа отгребаемся, отрицаемся от Него, потому что это чуждо Духу Христову. Конечно, повторимся, что это нелегко и непросто учиться этому, такому именно Христову терпению, началом Христовой любви. А что в этой жизни, можно сказать, дается легко просто? Даже научиться какой-нибудь профессии или язык выучить, приобрести какой-то навык. Это нужны порой иногда годы упорного труда. А если еще ты хочешь стать в какой-либо профессии, я не знаю, виртуозом или в каком-нибудь творческом деле, не знаю, там, на гитаре играть, как Сеговия какой-нибудь там, так это надо вообще всю жизнь этому посвятить, и некоторые посвящают, ничего, и не жалуются, что как трудно, как это все нелегко этим овладеть, да зачем мне это, да почему, да зачем мне это надо. Если человеку что-то надо на самом деле, он из кожи вон лезет. А каждому человеку на самом деле нужно спасение, нам нужно спасение во Христе. Почему же мы так ленивы на то, чтобы изо всех сил стараться учиться у Христа тому, как спасение обретать? Надо нам постараться от этой духовной лени и нежелания спасения избавляться. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.